Александр Скок. СССР. Назад в будущее. Глава первая. Где-то в Москве. Примерное время 20:22. Свет сутулой настольной лампы расталкивал темноту в углу кабинета отдела милиции. За столом милиционер. Другой стоял у окна. Я сидел на стуле в центре комнаты. На моих запястьях наручники.
«А что, если он разведчик евроамериканского блока?» — спросил лейтенант.
Второй милиционер, был он сержант, смотря в окно, за которым на вечернем проспекте горели сотни фар авто, проговорил.
«Вполне возможно. Пиджак-то у него не нашинский. У нас такие фасончики не водятся.
И вон что выдумал. Северная Федерация. Это где такая страна есть?»
— усмехнулся и переместился на диван в углу кабинета.
Если честно, я и сам не знаю. Помню лишь, что я оттуда. Ляпнул им, мол, из Северной Федерации. Подтвердить ничем не мог, паспорта при себе нет. У меня вообще нет при себе ничего, карманы пустые. А потом сообразил, что зря сказал, откуда я. Судя по всему, эти товарищи, почему-то именно так они обращались друг к другу, о Северной Федерации и слыхом не слыхали. Зацепились за это название и решили, что я вражеский разведчик. Я понял, что странности до сих пор продолжают происходить со мной. Чего только стоит то, что я вообще не помню, как оказался на той улице, на которой меня задержал проезжающий мимо патруль. И что было до нее тоже. А нет, один момент все-таки помню. Территория стройки многоквартирного дома. Да, кажется, я там ходил до того, как попал на тротуар. На этом точно все. В памяти пустота. Вот еще. По башке точно не получал, чтобы мне так отрубила память. Ощупывал голову и не нашел никаких повреждений. Со мной явно происходит что-то не то. Как минимум, амнезия на всю башку. В общем, больше отвечать на вопросы ментов я не стал. Для меня сейчас самое лучшее — молчать. Лейтенант перегнал сигарету в уголок рта и, прищурив глаз, посмотрел на меня сквозь тонкую струйку дыма. Затянулся, а потом спросил. «Ну так что, товарищ, долго молчать будешь?» В ответ я отвел от него взгляд на небольшую царапину на столешнице. Потом на другую. Ножом, что ли, столешницу ковыряли? «Давай без вот этих вот фокусов, молчанок всяких», сказал лейтенант, стряхивая пепел в банку из-под шпрот. «Нам с тобой возиться нет никакого желания. Давай так, ты нам, мы тебе. Говоришь свои данные, что натворил. Ведь если ты молчишь, значит, определенно что-то набедокурил. А мы походатайствуем за тебя перед следствием, чтобы в нормальную хату отправили. Ну, чтоб соседи адекватные были, думаю, смекаешь, о чем я. А если продолжишь молчать, сам понимаешь, злые мы на тебя будем за то, что ты беззаботные сутки нам запорол. Устроим тебе незабываемое пребывание в местах ограничения свободы. Ну так что, сотрудничаем?» «Ага, сейчас».
«Молчишь», — вздохнул лейтенант.
«Ну-ну, молчи, тебе же хуже».
Они откатали мои отпечатки пальцев, причем делали они это не спеша, как будто никуда не торопились, впрочем, так оно и было. На дворе был лишь вечер, часов 9 или 10, и, судя по всему, до конца смены у ментов еще несколько часов. Причина такой медлительности мне была понятна. Она должна была давить мне на нервы и заставить заговорить под грузом мыслей о моей дальнейшей судьбе. Но и факт того, что откатывают отпечатки пальцев, тоже имеет некий психологический пресс. Мало кому придется по душе эта процедура, но я молчал. Катали мне пальчики где-то час. Когда сканер обработал лист с моими отпечатками, лейтенант перевел все внимание в монитор, постучал клавишами. Я понял, что он пробивал мои пальчики по какой-то базе. Спустя несколько секунд мент хмыкнул. «Что там?» — спросил сержант из полутемного угла кабинета, где он развалился на диване и смотрел на телефоне какое-то видео.
«Реестр о нем ничего не знает», — ответил лейтенант.
«Во как! Стало быть, иностранец? В реестре же их нет? Там же только наши?»
«Только наши.
Стало быть, из-за бугра. Точно вражеский разведчик». Сержант отложил телефон в сторону,
поднялся и пошел ко мне, расстегивая на ходу кобуру. Потом взял меня за волосы крепкой хваткой, отвел мою голову назад, свободной рукой вытащил пистолет и принялся всовывать ствол мне в рот, сотрясая воздух криком и брызжа в меня слюной.
«А ну гори, сука! Кто? Откуда?»
В ответ я мычу. «Что ты делаешь? Что ты творишь? Зачем пистолет в рот?» Я затрепыхался, инстинктивно попытался схватить его за руки и вытащить обратно ствол, но наручники впились в запястье, сковывая мои руки. Я оставил эту затею и почувствовал себя полностью беспомощным. Так себе ощущение, я вам скажу. Еще было бы совсем хорошо, чтобы сержант в порыве не нажал на спуск, а то как-то не так я себе представлял свою смерть. Хотя вряд ли нажмет. Понимает же прекрасно, что в противном случае остаток дежурства придется соскребать мои мозги с различных поверхностей. Но в какой-то момент я захотел во всем признаться и признался бы, если бы я помнил, кто я и откуда.
«На кого работаешь? Задание, ну?»
«Я тебя, сука, сейчас раскалю». Он отпускает волосы и быстрым движением хватает меня за шею и сует ствол еще глубже.
«Ну как, приятно? Нравится? Нравится, а? А?»
Ствол проникает слишком глубоко и вызывает у меня рвотный рефлекс. Я начинаю кряхтеть.
«Серый хорош», — скомандовал лейтенант. «Ты ему так глотку порвешь».
Серый еще несколько секунд держит меня за горло, а потом отходит к окну, открывает форточку, чиркает спичкой и прикуривает сигарету. Я откашливаюсь, после сплевываю кровавую слюну на пол. Лейтенант смотрит на меня пристально несколько секунд, потом тихо ругается матом.
«Ну что, говорить будешь?»
Поднимаю на него взгляд, молчу. Тогда он поворачивает голову в сторону сержанта и спрашивает.
«А что, если он дипломатический работник?»
«И что?»
«Ну, из какой-нибудь Великобритании. Она же вроде в евроамериканский блок не входит и с нами в нейтралитете.
Вообще до лампочки. Что евроамериканцы, что британцы. Один хрен то же самое.
Выходит, что мы его того пытали. Нехорошо как-то получится, если он окажется дипломатическим работником. Международный скандал будет».
Что-то не слышал я, чтобы Северная Федерация была в составе Великобритании.
Тоже верно говоришь. Как по мне, колоть его надо, и дело с концом.
Лейтенант выбивает папиросу из пачки и прикуривает ее от спички. Делает несколько затяжек, попутно смотрит на меня сквозь сигаретный дым. Думает о чем-то и, наконец, поднимается с места, кладет сигарету в банку и подходит ко мне.
«Поднимайся», — командует.
Я так и поступил. Он выводит меня из кабинета и ведет по коридору. Проходим мимо окна дежурки и останавливаемся возле клетки. Понятно, куда он меня привел. Сейчас посадит в клетку. В ней я уже сидел перед тем, как меня привели на допрос. Все происходит так, как я и подумал. Я покорно вхожу в мои апартаменты, за мной закрывается решетчатая дверь, лязгает металлический замок, потом я просовываю руки между прутьев, лейтенант снимает с меня наручники и уходит. Я сажусь на лавку, вздыхаю, тру запястье. Потом перевожу взгляд на окно дежурки. За ним небольшое помещение освещается тусклым светом лампы. Оттуда доносится шорох газеты. Дежурный перелистнул страницу. Коротает время. Попал я так попал. Надо как-то выкручиваться из ситуации. А в принципе, чего выкручиваться? Что менты могут мне пришить? Ну вот разве что шпионаж. Зря я про Северную Федерацию ляпнул, зря. Ведь задержали они меня, потому что документов у меня не было при себе. Мол, проедем, гражданин, в отдел, личность вашу установить. Ну и пусть устанавливают, мне-то что. Главное, ни в чем не признаваться, что они на меня будут вешать. Ничего не подписывать. Ладно, игнорим, едем дальше. Долго держать меня не имеют права. И тут произошло что-то из ряда вон выходящее. Перед моими глазами появился текст. Я даже попытался провести по нему рукой и понял, что физически в воздухе его нет. Он каким-то образом существует только в моей голове.
«Твой чип активирован. Добро пожаловать в спецоперацию «Бросок Мангуста» Министерства обороны Гигаполиса Берлин. Несколько часов назад ты был перемещен из 2180 года в параллельную временную ветвь в качестве шпиона
и находишься на территории СССР. Год 2023.